Юрий Шорохов. Серебряный Велес. Первая часть. Холодные и глубокие ночные воды быстрой реки приняли разгоряченное неравным боем тело Глеба. Окунувшись с головой, Русич вынырнул в десятки метров от берега и поплыл, влекомый течением, направляясь на другую сторону. Тяжелый меч тянул его вниз, а в воздухе жарко и жадно шоркали половецкие стрелы, улетая далеко вперед. Но бить стрелой наугад в ночной тьме – лишь зря тратить боезапас. И поэтому Глеб ничуть не опасался за свою жизнь. Сотник княжьей дружины возглавлял посольство своего князя-волхва Остромысла в столицу соседнего княжества уладить союзные дела против воинственных хазар. Те частенько стали тревожить набегами окраинные земли Руси, чиня дела разбойничьи, разоряя села и деревни и уводя в полон русичей. Заключили договор, скрепили печатями, решив, что совместно походу на ворогов, бысть. Братья-близнецы Воислав и Гадимир, княжившие в соседних Остромыслову княжествах, почитали его, как старшего в роду. После гибели их отца, князя Благояра, юные княжичи частенько навещали своего дядьку Остромысла и не знали отказа в помощи. Сам ли князь, воеводы ли, тиуны и прочие опытные в делах ратных и хозяйственных люди Остромысла помогали сим орлятам стать на крыло. А ныне вот и самому Остромыслу помощь надобна, разве откажешь? Завершив дела посольские, Глеб и спросил княжьей милости побывать дома, повидать своих стариков, живших в деревне у южных границ княжества. Деревеньку эту некогда пожаловал во владение отец Остромысла, князь Невзор, деду Глеба, воеводе Ведмедю, за долгую и верную ратную службу. А старик-то и порадоваться княжьему дару толком не успел, сгинул в лесах на охоте. Исчез, как сквозь землю провалился. Князю Невзору и его сыну Остромыслу служил ратной службой и отец Глеба Радогост, и также был пожалован деревенькой. А ныне и сам Глеб за хватку в бою, за силушку мощь, да за светлую голову уж до сотника вырос. Даром, что молод годами еси. А уж тядька Радогост, как проведав сие, был доволен сыном. Глебка, ты этак и деда своего, княжьего воеводу, за пояс заткнешь. Знал бы отче ведмедь каков внук у него удал, от возгордился ба. Возгордился ба. Вспомнил Глеб отца, выжимая полотняную рубаху на берегу. Перед его глазами, как написанное, стояла картина его разоренной деревни. Матушка со стрелой в груди и тядька, лежащий с окровавленным мечом в руке и с разрубленной половецкой саблей головой. Вместо домов всюду дымящиеся развалины и ни одной живой души в округе. Схоронив родителей, Глеб в одиночку и налегке бросился в погоню за половцами. Выследил, нагнал и ночью напал на их лагерь. Кровь за кровь. Да и интересно ему было, сколько татей здесь шастает. Схватив первого половца, стоявшего в стороже, за шиворот и хорошенько приложив его по башке рукоятью меча, Глеб узнал, что половецкого наёна, разорившего его деревню, зовут Дурут. Глеб не пощадил тати, в сердце его клокотала ярость к убийцам и разбойникам, пришедших с лихом на землю русскую. Вскочив на коня, он свирепо ринулся в дремлющий половецкий лагерь, круша все и всех на своем пути. Его меч не знал промаха, половцы падали, сраженные могучей рукой. Средь догорающих костров охраны он увидел связанный полон и для себя решил, что не даст ворогам безнаказанно утечь в свои степи. Опытный воин понимал, что в одиночку с полутора сотнями ворогов ему не справиться, но скакать за подмогой к князю Остромыслу просто не было времени. Пробившись к высокому речному берегу, сквозь нестройную толпу выскочивших из своих кибиток и шатров степняков, Глеб спешился.